Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные священной истории Ветхого Завета. Напомню, что мы рассматриваем книгу Иисуса Навина. В прошлый раз мы говорили о том, как был взят, пал и уничтожен город Иерихон, не только как первый город из аморейских городов земли обетованной, но как некоторый символ, как цитадель, как средоточие зла, которым на самом деле проникнута вся эта земля, которым отравлена вся эта земля, и мы еще вспомним об этой отравленности не раз. И вот следом за историей о взятии Иерихона в книге Иисуса Навина повествуется о том, как израильтяне берут город Гай. Это следующий город за Иерихоном, и очевидно, с точки зрения каких-то военных укреплений и количества населения, этот город не представлял из себя ничего важного. По крайней мере, так казалось израильтянам. Совершив разведку, они сделали заключение, что взять этот город будет чрезвычайно просто, и была отправлена группа около 3000 человек, которая совершенно неожиданно для Израиля была обращена в бегство. Стали выяснять причины, почему такое случилось, почему Бог оставил свой народ. И постепенно пришли к выводу, что кто-то взял из заклятого, то есть кто-то нарушил определение Божье о том, что ничего из имущества города Иерихон брать нельзя. Кто-то взял. Стали выяснять, кто, выяснили, кто это сделал, наказали его и дальше организуют новую операцию, причем не просто новую операцию, а операцию, в которой участвует весь народ, и операция с применением некоторых воинских хитростей, которая в конце концов привела к уничтожению города Гая. Кроме совершенно историчности описания, то есть реально происходящего исторического события, это одно из ключевых повествований в книге Иисуса Навина. Это событие, как и прежде, история с взятием Иерихона раскрывает очень важные законы, очень важные нормы и правила духовной жизни. Оно раскрывает не только нам, читающим Священное Писание, оно должно было раскрыть эти духовные законы самому народу, тем, которые должны иметь глаза и уши, чтобы слышать, внимать, наблюдать и постигать смысл Божий, иметь знание о Боге, постигать пути промысла Божия в этом мире. Они должны были просто потому, что они израильский народ, потому что первой заповедью этого народа стоит «возлюби Бога твоего». И каждый, кто любит, знает, как пристально он всматривается в предмет своей любви. И они должны были иметь эти глаза и уши, чтобы всматриваться и извлекать те уроки из происходящих событий, которыми пытается вразумить и научить их Бог. И они должны были это сделать и постигнуть эти уроки просто из анализа происходящих с ним событий. Очевидно, они не сделали урок, но тем не менее та закономерность, тот смысл, те духовные явления, которые нужно знать человеку, вступающему в отношение к Богу, они остаются непреложны, и мы их можем открыть. И на самом деле то, что произошло при взятии города Гая, гораздо глубже, чем просто наказание за то, что кто-то взял из заклятого. Само это взятие заклятого гораздо глубже, чем мы можем себе предполагать, описывая это просто как некоторую жадность. На самом деле, я уже говорил в прошлой нашей беседе, что заклятое оно есть не потому, что кому-то чего-то жалко, а потому что оно осквернено злом, а потому что оно есть жертва бесовская, что оно на самом деле осквернено и каким-то образом приобщает человека скверни, греху, злу. Вот от этой скверны и надлежит человеку всячески уклоняться, отстраняться. И вот, рассматривая эту историю, мы можем прийти к таким размышлениям. Народ израильский, воодушевленный явлением силы Божьей, подумал, что они теперь все могут, что теперь и дальше все будет легко, беспрепятственно, что, в принципе, им и делать-то теперь ничего не надо, а все само собой будет происходить. Стоит им только подумать, и все произойдет. Стоит только и поднять меч, и все враги от них разбегутся. Да, возможно, так бы оно и было, если бы весь народ, весь совершенно, как одно целое, сохранял верность Богу, если бы весь народ в верности Богу был как один, тогда, наверное, тогда бы, возможно, и было нечто подобное, как под городом Иерихоном. Но уже здесь, буквально на следующий день после того, как весь народ стал свидетелем величайшего чуда на их глазах происшедшего, когда рухнули стены Иерихона, уже нашелся один человек, который пренебрег требованиями Божьими, пренебрег даже положением братьев своих по роду, братьев по народу. Он проигнорировал то, что другие исполнили. Он, по сути дела, презрел все то, чем жил весь народ. Он единственный сделал то, чего никто больше не сделал, не посмел сделать. То есть он единственный, кто пошел против всего народа, который на самом деле разрушил эту целостность. И это очень важно. Собственно, этот принцип стремления к единству, оно ведь было не только во времена Ветхого Завета, во времена израильского народа. Это сохраняется и церковным принципом, который является одним из ключевых выражений вообще церковности как таковой, о которой апостол Павел сказал следующие слова. «Поэтому, братья, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены». В первом послании к Коринфянам так он выражает принцип церковности, принцип соборности, что, описывая церковь как единое тело. И каждый понимает, что если хоть один участочек человеческого тела болит, то страдает весь человек. И чем больше эта болезнь, тем больше поражающих клеточек, тем больше болеет человек. И по-другому, в другом месте апостол Павел говорит о собственной своей болезненности за то, что христиане, где-то там, не находящиеся даже в сфере его непосредственного опыта, где-то они либо скорбят, либо страдают, либо переживают, либо пребывают в борении, и это все воздействует на него, апостола Павла. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенился? Говорит апостол Павел. Это и есть некоторое такое практическое, опытное переживание соборности. Есть богословские определения, очень глубокие и серьезные, по поводу того, что такое соборность. А есть такое непосредственное опытное переживание, когда боль моего ближнего становится моей болью, когда грех моего ближнего, он непосредственно касается и меня, он оборачивается против меня, и мне надо либо отдалиться от этого человека, либо отдалить себя от него, либо отдалить его, либо воспламениться за него в молитве, чтобы умолить Бога покрыть немощь брата моего. Вот и поэтому каждый член церкви определенным образом в ответе за каждого, кто стоит рядом с ним. В определенном смысле в ответе не только за того, кто стоит рядом с ним, за всю церковь. Это очень трудно, это очень тяжело вместить, особенно нашему сознанию, но нравится нам или не нравится, церковь – это замысел Божий по осуществлению единства верующих в Него людей. Евреи же отнеслись легкомысленно ко всему этому. Они никаким образом не думали о таких вещах. И самое главное, что они думали, что все теперь будет у них легко, хотя ревности к исполнению заповедей в них еще не возникло. Ревности о том, чтобы вся полнота народная исполняла заповедь, в них еще не возникло, но мысль о том, что Бог теперь за них все будет делать, оно их как-то расслабило, как-то возбудило в них легкомысленное ощущение. Они понадеялись даже не столько на Бога, сколько на свою собственную силу. Они, что видно из контекста Священного Писания, просто уничижили врага. Они хвалились тем, что они, взяв такой город, теперь могут сделать все, что угодно. Они определенным образом превознеслись, возгордились и были оставлены. Они совсем недавно слышали, в книге Второзакония об этом говорится, что Богу надо служить всей полнотой, всеми силами, всей крепостью, всей волей. Служение Богу и расслабленность – вещи несовместимы. Служить Богу всей полнотой – это не только в отношении, особенно к Израилю, не только служить всеми своими силами, но и силами всего народа, всей народной полнотой. Израильский народ вступает в завет с Богом как одно целое, как народ. И если хоть кто-то из этого народа будет нерадив, будет пренебрегать заповеди Божьими, это будет разбивать целостность и сделает неспособным весь народ осуществить замысел Божий. Надо именно выступать единым целым, всем народам, всегда. Всякое дело, которое поручает им сделать Бог, они должны, призваны осуществлять всеми совместными силами. Они понадеялись на какую-то часть народа, так же, как понадеялись на какие-то свои собственные немощные силы, и поражение таким образом было предрешено. И потому, что сами они расслабились, думая, что могут справиться, надеясь на свои силы, и потому, что они превознеслись, и потому, что не весь народ, как единое целое, выступил с тем, чтобы дальше исполнять и осуществлять миссию Божью на этой земле. И вот эта история израильского народа, она нам открывает неприходящие духовные закономерности, которые постоянно в нашей непосредственной жизни, в нашем непосредственном духовном опыте, они проявляются. Всегда, познав Бога или узнав о Боге, переступив порог церкви, человек воспламеняется. Он, как бы, как говорят святые отцы, обретает ревность, горение. Ему хочется служить Богу. Ему радостно сознавать себя, хоть в какой-то степени, вот, служащим Богу, молитвой ли, постом ли, хождением на службы или делами милосердия. И он ощущает некоторую близость Бога к себе. Это опытное переживание. Он чувствует, что Бог ему, как говорится в простоте, помогает всегда. И стоит ему только попросить о чем-то, сразу получается. Стоит ему встать на молитву, и молитва легка, и никакие мысли посторонние в голову не лезут. Сердце исполнено миром, он легко переносит искушения. Вот когда его пытаются злословить или укорить, он спокойно это выдерживает и даже находит в себе силы благословить тех, кто приносит ему несчастье или как-то его злословит. И человеку кажется, что вот Бог с ним, потому что он человек какой-то особенный, потому что он возлюбил Бога. На самом деле Бог близок к нему не за его добродетели, и не за его горение, и не за его ревность, и не за его любовь. Он близок к ему для того, чтобы вдохновить этого человека, помочь ему преодолеть сопротивление мира, которое, несомненно, встречает всякого человека, который решился служить Богу на первых шагах. Так вот, чтобы человек мог вырваться из оков мира, суеты, каких-то привычек, устоявшихся традиций, и действительно мог взойти хоть на какую-то ступень иной духовной жизни, жизни перед лицом Бога, Бог как бы берет человека и поднимает, вырывает благодатью, силой благодати Святого Духа из этих вот оков и плена суеты. И вовсе не заслуга человека в этом, это просто одна единственная милость Божья каждому из нас. Но человек думает, что теперь так будет всегда, что на самом деле Бог всегда будет с ним. Как? Но ведь Бог же не может никого оставить. Бог не презрит его и не отвернется от него, и теперь все будет так же легко и просто. Так же будет твориться молитва, так же будет легко реагировать на раздражение окружающих, так же легко будет нести пост, так же легко будет стоять в храме, что так всегда будет, и никогда ничего не переменится. И вот эта мысль, кроме своей на самом деле неправдивости, нельзя сказать так уж совсем категорично лживости, но все-таки неправдивости, нетрезвости, на самом деле плохо то, что человек в силу просто надежды на то, что так будет всегда, он становится расслаблен. Он приписывает себе постоянство, которого в человеческой природе нет. Он на самом деле, не замечая того, приписывает себе добродетельность, которой на самом деле в нем тоже нет. И он действие благодати, которое вокруг него, считает чем-то усвоенным себе, считает своим. Хорошо, если он не будет при этом хвалиться, гордиться и унижать кого-то. Но обычно очень быстро за расслабленностью и действием, когда человек приписывает благодать своим усилиям, очень быстро человек доходит до того, что, называя, начинает превозноситься и сам, что самое страшное, уничижать других, уничижать немощных, не имеющих силы, например, молиться или поститься, не имеющих силы к деланию добродетели, он начинает превозноситься над ними. У него нет желания посострадать им, ведь он-то может, значит, и все могут, а если не могут, значит, ленивы и грешны. И он начинает всех сравнивать с собой и тех, кто не соответствует его под представлением то, что такое истинный христианин, он начинает либо в мыслях, либо в словах унижать, о чем хорошо известно из известной притчи о мытаре и фарисее. И тогда такой человек, он просто обречен на некоторое падение, на то, что благодать Божья оставляет его, потому что Бог гордым противится и только смиренным дает благодать. Пока такой человек постепенно не поймет, что он взял из заклятого, то есть он взял себе не дары Божьи, а страсть, что на самом деле он одержим страстью, он взял то, что принадлежит не Богу, а бесам, он взял страсть, которая приносит смерть, он взял гордыню. Мы все знаем из притчи о мытаре и фарисее, как гордыня погубила праведника. И мы знаем из Писаний святых отцов о том, что всегда гордыня губит любого человека, даже если он очень праведный. и нет такого человека по уровню духовной жизни или по уровню праведности, который благодаря гордыне не смог бы быть низвергнут с любой, казалось бы, ему высоты и святости. Древние патерики жития святых содержат немало историй о том, как это происходило, потому что вот взять из заклятого – это как раз и есть взять гордыню в любой степени – превозношение, надменность, укорение других, похвала, чего бы там ни было, но всякий, кто берет на вооружение хоть какой-то частью своей души гордыню, становится неспособным идти дальше исполнять заповеди Божьи. И вот тогда человек, постепенно смиряясь, и он понимает, что Бога надо действительно любить всей крепостью своей, всеми своими силами, потому что немощен человек, немощен, потому что гордыня кругом подстерегает его, и он всегда должен быть обращен к Богу. Только в немощи совершается сила Божья, только сокрушенное сердце не уничижит Бог. И вот когда евреи осознали это, когда извергли из себя заклятое, когда отвергнули гордыню, когда вооружились все, когда пошли все, когда применили все, что было в их силах, тогда враг пал. Вот урок. Мы всегда должны делать все, что в наших силах, чтобы с нами всегда пребывала благодать Божья. Потому что все и великое, и малое делается только с помощью благодати Божией и никак иначе сделаться не может. И чтобы человек познал, каким образом удерживается благодать, он должен испытывать неудачи, он должен переживать какие-то скорби, страдания, даже падение, чтобы он понял, что все, на что он привык надеяться, все его качества, силы, все изменчиво, все не есть жизнь. И постепенно, переживая те или иные страдательные состояния, он все дальше и дальше отвергает от себя самонадеянность, все больше и больше поворачивается лицом к Богу, все полнее и полнее отдает себя в руки Божьи. И чем больше человек отдает себя в руки Божьи, тем меньше в нем гордыни, которая проявляется как раз в самонадеянности, в похвальбе, в превозношении и уничижении другого. И чем больше человек прилепляется к Богу, тем больше он становится подлинно смиренным. И таким образом, всегда переживая и милость, и любовь Божью, и одновременно всегда переживая представление о том, как он немощен без Бога, человек и становится способным не только делать все то, что велит ему Бог. И он сделает это, потому что с ним всегда будет сила Божья. Но важнее то, что такой человек всегда, везде будет милостивым, что он и есть такая живая, скажем, в кавычках, ходячая милость, потому что ему и в ум не придет над кем-то посмеяться, какого-то немощного уничижить или кому-то сказать: «Да ты что, это же элементарно, все просто, делай как я». Он такого не сможет. В нем появляется сострадание и милосердие ко всякому человеку, в каком бы состоянии он находился, потому что он всей своей душой переживает и собственную немощь, и вкусил, насколько велика и беспредельна любовь Божья. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания, и храни вас всех Господь.